Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня о Божьем жилище, поэтому главным текстом нашей темы возьмем послание к Ефесянам из главы 2, стихи с 19 по 22. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Мы с вами знаем, что Божий храм в Иерусалиме ныне больше не существует, а каждый из вас, который уже бывал в Иерусалиме, мог заметить лишь жалкие остатки. Остаток от стен Иерусалима под названием «Стена плача». Но кто из вас видел строительный план или план реконструкции храма, либо во времена Соломона, или во времена Иисуса, тот заметил, каким впечатляющим было это здание. Если во времена Соломона кто-то входил в этот храм, если он видел это великолепное строительство, прекрасно украшенные колонны, все орнаменты, если он слышал пение мощного хора, или если он, как священник, мог заглянуть во святилище, где все было обтянуто или облицовано золотом, где можно было увидеть много ценного, то можно было, конечно, получить впечатление о величии, о славе и величине Бога. Для этого и служил этот храм, чтобы Бог мог нам таким образом символично представить частицу своего существа и его плана спасения. А теперь апостол Павел прообразно использует этот храм на нас, на Церковь Иисуса Христа, на всех тех, которые верят в Него и через покаяние стали детьми Божьими и получили жизнь вечную. Поразмыслим с вами сегодня об этом. Что это прежде всего значит? Что именно желает Святой Дух этим выразить? Что Церковь Иисуса Он показывает и характеризует храмом? А с другой стороны, мы проследим вопрос, какое место имею я, какое место имеешь ты в этом храме? Почему Святой Дух использует именно храм изображением Церкви? Решение этого вопроса мы находим в стихах 21-22 нашего текста, где сказано, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Как скиния собрания, так и храм Соломонов в Ветхом Завете являлись жилищем Божьим. Не в том смысле, чтобы Бог там жил, как мы живем в наших домах или квартирах. Это ясно. И в Ветхом Завете израильтяне об этом уже знали. Когда Соломон в свое время совершил освящение храма, то он сказал во второй книге Паралипоменон 2 стих 6, «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицем его?» Для курения пред лицем его, но не для того, чтобы этот великий Бог, которого небеса не вмещает, в этом каменном храме мог жить. Это же невозможно. Этот факт израильтяне и тогда уже знали. И несмотря на это, Бог особым образом дал обетование, что Он хотел присутствовать в этом храме, сверх того, что Он так или иначе повсюду присутствует, Он обещал присутствовать также в этом храме. Бог обетовал присутствовать в этом храме. Именно это имеется в виду, если нас, детей Божьих, Церковь Иисуса, Святой Дух обозначает в Новом Завете храмом. И мы знаем, как говорит Слово Божье, в каждом человеке, который принимает Иисуса в свое сердце, Бог устраивает себе жилище, или обитель, как читаем в нашем тексте. Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Мы придем к Нему, Сын и Отец. Если кто-то уверует в Иисуса Христа и примет Слово Божие, о чем Библия говорит, как о покаянии или как о рождении свыше, тогда Господь Иисус и Небесный Отец устраивают у таких людей обитель. Это что-то такое, что мы как следует и недостаточно часто можем себе представить, и что это, собственно, значит. Ибо если мы об этом хотя бы мгновение поразмыслим, то заметим, что это даже непостижимо, что живой Бог, сотворивший небеса и землю, который настолько свят, что даже ангелы закрывают перед Ним свои лица и взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель» — Откровение 4:8. Что этот Бог устраивает себе жилище в нас, греховных людях, которые проявили себя Его врагами. Следствием этого является сообщение в первом послании Коринфянам 6:19-20, где апостол Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». И если я в это верю и имею об этом ясное представление, то автоматическим следствием этого должно быть мое познание, что живой Бог живет во мне. Тогда совершенно неподходящим является тот факт, что я терплю в себе еще грех и всякую духовную грязь. Если в этом Божьем дому выглядит, как у моего соседа Рампеля, под диваном, какую грязь и беспорядок мы там обнаружим? А я думаю, вы все знаете, как выглядит под тяжелым диваном, который, быть может, один раз в году передвигают, чтобы под ним убрать. Эти два понятия – присутствие в нас греха и проживание в нас Святого Бога – как-то не совмещаются. Собственно, при нормальном ощущении или чувстве это следовало бы замечать. Но тот факт, что каждый из нас в отдельности является храмом Божьим, я упоминаю лишь между прочим, потому что в Ефесянах 2 речь идет еще о чем-то другом. Там не говорится о том, что Бог в каждом из нас в отдельности живет, но там сказано: «На котором», то есть на этом фундаменте, «и вы устрояетесь в Божие жилище Духом». Заостряю ваше внимание особенно на этом выражении. То есть все мы, вместе взятые, полностью Церковь Иисуса Христа, называется или характеризуется здесь Божьим храмом. Кое-кто может подумать или сказать: разве это не то же самое? Ведь совершенно ясно, если Бог живет в Кристине или в Юргене или в Вольфгане, и если все эти вместе соберутся, то не может же так быть, что Бог вдруг будет отсутствовать. Но Слово Божие не делает нам излишние или ненужные обетования. Оно не дает нам обетования в том, что и без того ясно. Для этого обратимся ко всем нам известному месту Писания в Матфея 18, стих 20. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Посреди их, а не в них, здесь сказано. Если бы Господь Иисус так или иначе всегда присутствовал среди нас, когда каждый из нас в отдельности находится в повседневной жизни, то обетование в Матфея 18:20 было бы излишним. Ибо совершенно ясно, что Господь Иисус и тогда находится с нами, когда мы двое или трое собраны во имя Его. Если здесь выразительно подчеркивается, что Господь Иисус тогда находится посреди нас, если двое, трое, или 200, или 300 человек собраны во имя Его, то это значит, что там, где собралось Его собрание, Он особым образом открывается, что там Он присутствует особым образом, а именно таким образом, который превосходит тот факт, что Он живет в каждом из нас в отдельности. Поэтому в Ефесянах 2 и в некоторых других местах Писания Церковь Иисуса рассматривается как храм Божий. Поэтому Господь Иисус избрал Церковь Своим храмом и дал по этому поводу обетование, что в этом храме Он присутствует особым образом. Мы теряем это обетование, а следовательно и связанное с Ним благословение, если мы, как собрание, не даем Господу Иисусу возможность мощно себя проявить. Немного дальше, в этом же послании Ефесянам, в главе 3, в стихах 9 и 10, Господь подчеркивает: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшееся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известною», то есть это тайна, «через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия». Мы можем задать себе вопрос, почему Бог открывает Свою премудрость через Церковь, в которой имеется так много слабых и грешных людей? Почему не через несколько выдающихся людей, которые ведут действительно святую жизнь? Не проще ли было бы это с точки зрения людей? Но именно для этой цели Господь Иисус избрал Церковь, чтобы в ее среде открыться в своей манере, в своем существе. Я думаю, что существенной причиной является тот факт, что в первую очередь Его существо мы видим в Его любви, а любовь мы можем познать только через общение. Именно поэтому Господь Иисус избрал Церковь, чтобы особым образом присутствовать в ее среде, чтобы особым образом в ней открыться. Это такая красота, такая прелесть, что Господь Иисус дает нам здесь возможность познать Его и получать от Него благословение. Следующий вопрос, который мы немного подробнее рассмотрим, заключается в следующем. Какое место занимаешь ты, какое место я занимаю в этом храме? Мы с вами заметили, что Господь Иисус сделал Свою Церковь храмом. Этот образ Господь использует для чего-то величественного, для чего-то впечатляющего, славного. Господь Иисус сделал в целом Свою Церковь для Своей обители, то есть для жилища. Он дал нам обетование, что в Церкви Он особым образом будет присутствовать и открываться. И какое же место имеем мы, дети Божьи, в этом храме? Я думаю, что всем должно быть предельно ясно. Если мы соберем 500 камней в одну кучу, то это будет далеко еще не храм. Тогда все камни, хотя и все хорошо собраны вместе и находятся недалеко друг от друга, но они не являются еще храмом. храм лишь тогда возникнет, если согласно строительного плана эти камни хорошо будут подогнаны друг к другу. Только так возникнет храм. Именно об этом идет речь в Ефесянах глава 2. В начале нашего текста мы читаем: «бывшие утверждены на основании апостолов и пророков». Бог позаботился о том, чтобы фундамент был солидным, чтобы там никто ничего не взял и не добавил. Но Бог взял для фундамента тех людей, которые несколько лет жили и ходили с Иисусом на этой земле, которых Он особым образом оснастил, которых Он оснастил особыми дарами, чтобы на них построить свою церковь. Однако этот Божий план не кончается пророками и апостолами, но само собой понятно, что он относится также ко всем остальным камням, этот Божий план. Господь Иисус имеет также свой план со мной и с тобой. Он желает нас встроить в таком месте этого храма, где мы можем получить от него, возможно, большее благословение, и сами могли другим передать, возможно, большее благословение. При этом дело заключается не в том, чтобы мы сами отыскали это место или предопределили его, как нам это нравится, или как нам это заблагорассудится, чтобы кто-нибудь просто ушел из одного собрания, потому что в прежнем собрании ему больше не нравится, или потому что кто-то наступил ему на мозоль, или потому что с тем или другим больше не согласен. Или же он уходит, потому что какие-то задания, которые дал ему Господь, ему не нравятся. Он считает, что лучше он все оставит в этом собрании, уходит в другое собрание и там занимается тем, чего Господь Иисус ему не поручал. Но так дело не пойдет. По этому поводу еще раз напоминаю намерение Господа Иисуса с каждым Детем Божьим, о котором недвусмысленно сказано в первом послании Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Понимаете? «Как ему было угодно, и не так, как мы хотим». В этих членах имеется в виду все дети Божьи, в теле – духовное тело Церковь Иисуса. Особенно выделяю последнюю фразу этого стиха «как ему было угодно», а не так, как многие дети Божьи этого желают и к этому стремятся. И если, как в нашем тексте сказано, на котором все здание, слагаясь стройным, возрастает, или должно возрастать, то мы должны свободу давать Господину строительства, нашему Господу, Господу Иисусу, чтобы Он определял, где наше место в этом храме, чтобы мы Его спрашивали: «Господи, где это место, которое Ты для меня предусмотрел?» А мы можем быть уверены, что то место, которое Господь Иисус для нас предусмотрел, всегда является самым лучшим, потому что Господь Иисус знает наши способности. Мы не найдем себе лучшего места, даже если мы так думаем. По этому поводу напоминаю вам место Писания, где читаем о том, что левиты имели в Ветхом Завете каждый свое место при разборке скинии собрания, при ее переноске на следующее место и при новом ее сооружении. Но при этом это ответственное дело протекало непроизвольно, не так, что Аарон говорил: «А ну, ребята, подходите сюда и берите каждый то, на что его глаза смотрят. Перенесем все на новое место и там снова соберем». Так мы быстро и хорошо справимся с этим делом. Но дело в том, В этой работе каждый левит имел свое заранее предопределенное задание. Это все ясно, и там не могло быть недоразумения. Каждый выполнял свою задачу и ничего другого. И по отношению ко всем детям Божьим, Божий план, его намерение заключается в том, что каждого из нас он хочет там использовать, где мы максимум можем его прославить. Но для этого необходимо, чтобы мы позволили ему показать нам это место, чтобы мы не сами отыскали себе такое место и думали: «Здесь для меня лучше и удобнее». Я вспоминаю об одном брате, который, когда он уверовал, очень усердно евангелизировал. А когда через некоторое время я его снова встретил, то он сказал: «Теперь я это больше не делаю, не хожу из дома в дом. Это мне больше ничего не дает». В первое мгновение я был просто ошеломлен, так как у него появилась совершенно другая точка зрения, выраженная в его словах. «Это мне больше ничего не приносит». Но дело заключается не в этом, а дело заключается в том, какое задание имеет Господь для нас. И, между прочим, я хочу заметить, что можем быть уверены, если мы ходим перед Господом в послушании, то всегда будем им богато одарены и обильно благословлены. Храм Соломона Святой Дух использует и в других местах Нового Завета как прообраз Церкви Иисуса. Одним из этих мест является первое послание Коринфянам. Там апостол Павел идет еще на один шаг дальше и говорит, что возможен не только тот факт, чтобы мы, как живые камни, были Господом встроены в этот удивительный храм, но Господь Иисус желает также, чтобы мы участвовали в строительстве этого храма. Привожу этот текст. Первое послание Коринфянам, 3, стихи с 9 по 16. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Лично я едва ли могу себе представить необходимость вести более безутешную жизнь со следующим притупленным чувством. Собственно, все, что я делаю, окажется в конце для кошки. А ведь с таким убеждением и сознанием вынуждены жить многие люди. Единственная возможность, которую они имеют, заключается в том, чтобы это сознание оттеснить от себя. Но в подсознании это убеждение у большинства все же присутствует. Что останется от всего того, что я делаю? Что будет с золотом, которое я сэкономил? Возможно, для детей? Но от этого я тоже ничего не имею. Что я имею от того, чего я в своей профессии достиг? Ничего. В мои 67 лет всему этому конец. Что я имею от докторского титула, от всех оказанных мне почестей? Что я имею от того, что 10 раз за свою жизнь побывал на Майорке и 2 раза на Гавайях? Честно говоря, что, собственно, остается в заключении от всего этого? Ничего от этого не останется. И если ничего из этого, из того, что я делаю, не имеет постоянства, то это является абсолютно тяжкой, обременительной мыслью. Даже если кто-нибудь пойдет в политику и скажет: «Я должен в политике кое-что к лучшему изменить», и такие верующие бывают. И что он может достичь? Может так случиться, что вся его работа, усердие и хлопоты будут напрасными, что он достигнет противоположное того, чего он, собственно, добивался, и что в действительности останется. По этому вопросу мы находим в стихе 14 выше приведенного текста что-то величественное. Там написано: «У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду». Есть возможность, что в течение нашей сознательной жизни мы что-то сделаем, что наверняка устоит, чтобы не случилось все то, что неприходящее или неоскудевающее и не ветшающее, как в нашем тексте читаем, все это устоит. Не стоит ли, чтобы мы устраивали для этого нашу жизнь и создавали такое неприходящее, не ветшающее, чтобы мы не собирали кучу дров, которая когда-то сгорит и ничего от нее не останется? Но именно это является печальной истиной. В выше приведенном отрезке Писания, первое послание Коринфянам, 3 стихи с 9 по 16, речь идет о верующих, но не о таких людях, которые ничего о Боге и знать не хотят, и без Него живут, для которых так или иначе все это не имеет никакого смысла. В том-то и дело, что речь здесь идет о верующих. Такое бывает, что люди рождены свыше, а в конце жизни ничего пребывающего для вечности не сделали, ничего полезного в руках не остается, все просочилось сквозь пальцы. Это является потрясающим делом. Мы стоим перед выбором. Мы имеем возможность так устроить перед Господом нашу жизнь, чтобы от нашего труда что-то осталось для вечности. И как это может случиться? Да именно в том, что мы будем участвовать в строительстве этого храма, о котором в нашей теме речь идет. Чтобы при строительстве этого храма после нас осталось что-то со стабильной ценностью: золото, серебро и драгоценные камни. Мы все можем стать Божьими соработниками. На эту тему я писал уже проповедь под названием «Соработники». Она имеется в нашем сайте. При выше приведенных размышлениях часто приходит мысль: смогу ли я что-нибудь полезного сделать при работе в Божьем Царстве, при участии в строительстве этого храма? Быть может, этот брат или та сестра, они могут кое-что для этого сделать, а я величайший неудачник, какой когда-либо бывал. Что я могу в этом деле сделать? Но в Ефесянах 4:7 мы по этому поводу читаем: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Затем объясняется, как благодать выглядит. Замечу, что здесь не говорится о Божьей благодати для спасения. В стихе 11 и 12 перечисляются некоторые виды или дары служения и о цели или о назначении этого служения. Ефесянам 4, стихи 11-12. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Он поставил, а не мы себя ставим, поставил к совершению святых для созидания тела Христова, то есть для завершения строительства этого храма тела Церкви Иисуса. Обратимся еще к другому месту Писания, а именно к первому посланию Петра 4, стих 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Каждое дитя Божие получило от Бога дар, который оно может применить при строительстве Божьего храма, Церкви Иисуса. В отношении темы «Церковь и дары» многие дети Божьи думают: некоторые являются евангелистами, некоторые учителями, некоторые пасторами. А кто я такой? При этом большинству детей Божьих ничего больше на ум не приходит. Но если мы обратимся к посланию Римлянам, глава 12, то убедимся, что кроме учителей там упоминаются еще совершенно другие задачи и служения. И я верю, если мы честно позволим Господу Иисусу показать нам то место, где Он желает нас видеть на Своем теле, то каждый из нас безусловно установит и поймет, что он получил от Бога определенный дар, а следовательно и задание. В Римлянах 12:6 читаем: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». До этого момента мы с вами уже знаем теперь, но Святой Дух ведет нас в этих дарах дальше, чтобы не мыслили так узко. Поэтому читаю стихи теперь из этой же главы 12, стихи 7 и 8. Но поскольку в русском переводе Библии они трудно читаются, то я их перефразирую, чтобы их легко было читать и хорошо понять. «Имеешь ли служение, пребывай в служении. Если ты учитель, пребывай в учении. Если ты увещатель, то увещевай. Если ты раздаватель, то раздавай в простоте. Если ты начальник, то начальствуй с усердием. Если ты благотворитель, то благотвори с радушием». И если учесть Римлянам 12 стих 6, где читаем: «Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры», то имеем в этих трех стихах семь различных даров от Господа Иисуса, что означает Божие совершенство. Поразмыслите над этим. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.